Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
И мы ее обсудим. Привет, друзья, Тифлоинфо. В эфире «Есть такая тема», новый проект. Ну, кто у нас представляет новый проект? Вообще, теперь разные люди представляют новые проекты. Лир Лешкевич. Лир, привет.
Всем привет.
Та самая, которая запускала первый проект Тифлоинфо, который назывался «Тифлострим».
Да, да, да.
А ты понимаешь, что из-за того, что мы неправильно запустили Тифлострим, сейчас приходится создавать новый эфир?
А мы его неправильно запустили
полтора года назад. Я немножко позже об этом расскажу. И с нами сегодня Катя Резцова. Катя, привет.
Добрый день.
А Лира, главное, что должны знать про Катю наши слушатели и зрители.
Катя хорошая.
И все. Вот это вы просто знаете, и тогда все будет классно.
Ну да.
Да. Лир, немножко сделай себя погромче. По-моему, ты у нас... Или ты сегодня сама тихо?
Я не знаю.
Ну, хорошо. Хорошо, посмотрим по ситуации. Есть такая тема. Новый эфир здесь на Тифлоинфо. Друзья, присоединяйтесь, и я немножко расскажу о том, что это за эфир. Но Лира меня будет перебивать, потому что, когда вы присоединяетесь, когда вы говорите «привет», особенно на новом эфире, ну, отвечать же надо, а мы, соответственно, должны отвечать.
Да, и нам же Лия пишет «приветствую всех» в ВК и пишет, что почему-то YouTube у вас опять не идет.
А YouTube пошел. Мы вот сейчас, я сейчас проверю здесь. Да, идет. Вот я прямо сейчас слышу.
Ну,
почему-то YouTube не идет. Идет. Вот так.
Павел Леонов пишет. Всем здравствуйте.
В YouTube Павел Леонов?
Да.
Так что идет. Не сразу и не у всех, но идет. А есть такая тема. Что это такое и про что это? Когда мы запускали Тифлострим, мы... Нет, тут я должен взять ответственность на себя, потому что это моя ответственность. Я совершил или допустил ошибку. Как, кстати, Лира, совершил ошибку или допустил?
Наверное, допустил. И
ура.
Нам Полина пишет. Привет, трансляция под другим названием просто.
Трансляция... Мяу. Странно. А почему он не туда пошел?
Не знаю.
Почему он не туда пошел? Вот это вот, да, ну, я думаю, присоединятся люди, которые хотят смотреть. Друзья, если вы нас не видите, значит, по другим названиям мы есть. Так вот, когда мы запускали полтора года назад Тифлострим, у нас произошла такая достаточно неприятная ситуация, когда прошла неприятная история. Мы смешали два проекта под одной обложкой. То есть мы фактически сказали о том, что мы будем говорить о технике, о технике для незрячих, и при этом, обещав вам говорить о технике, мы на практике говорили обо всем. То есть технические эфиры у нас стали, ну так, частью этого большого потока. И вы нам об этом говорили, вы просили нас что-то по этому поводу сделать, мы по этому поводу ничего не делали, хотя должны были бы сделать. И сейчас, собственно, лето, сейчас возможность нам как-то исправиться, нам возможность эти вопросы решить. Собственно говоря, именно сейчас мы эти вопросы решаем. Кстати, Полина, ты же админ на канале YouTube. Ты же можешь поменять.
Вот так вот.
Во время трансляции.
Полина просто пришла посмотреть на нас.
Да ладно. Короче говоря, там во время трансляции ее можно переименовать, по-моему. Если ее можно в YouTube переименовать, то просто.
Павел Леонов пишет, что да, почему-то под заголовком ничего особенного.
Да, вроде я менял заголовок, ну ладно.
Ну, действительно, вот. Ничего особенного. Ничего.
Да. Так вот, и мы подумали о том, что на самом деле нужно эту проблему решить. Нам нужно все-таки сделать отдельный эфир, в котором мы будем обсуждать какие-то наболевшие темы, важные для вас и для нас темы. Мы подумали о том, что есть смысл сделать новый эфир, а Тифлострим оставить только для технических разговоров. Ничего, кроме техники, Тифлострима не будет.
Вот как оно теперь будет.
Да.
Понятно.
Вот. И, собственно, наверное, так нужно было сделать с самого начала. Поэтому, друзья дорогие, если вы хотите слушать и смотреть технические эфиры, смотрите Тифлострим. Если вы хотите смотреть и слушать тематические эфиры, где мы обсуждаем разные темы, важные для вас, важные для нас, иногда не важные для вас, важные для нас, иногда наоборот. Вот смотрите вот этот новый цикл, который как раз так называется. Есть такая тема.
Отлично.
Вот. А теперь про Екатерину и про то, почему Катя у нас здесь сегодня в первом выпуске этого цикла программ. А недавно была или давно?
Недавно.
Или давно?
Недавно.
Защита
две
диплома.
Неделю назад.
Слушай, иногда кажется, что очень давно это все было.
Нет, не кажется.
Вот, и виртуально присутствуя на этой защите, я услышал и увидел работу Екатерины, и я понял две вещи. Во-первых, я понял, что это очень круто. Во-вторых, я понял, что это очень сыро. Вот. И мне стало интересно поговорить об этом с вами, стало интересно показать вам пару фрагментов из работы Екатерины, из одной из работы Екатерины, потому что, ну, мы увидим, вы увидите, почему именно эти вопросы мы поставили. А, Кать, расскажи просто буквально, ну, за 30 секунд, максимум за минуту.
Павел Леонов пишет: «Тогда уж лучше тифлострим — это про все, а то, что было тифлостримом, надо назвать технострим».
Вот все, вот уже решение принято. Да. Вот Павел Леонов, через полтора года передумал.
И Алия нашла нашу трансляцию.
Очень классно. Друзья, ищите сами, помогайте другим. Вот, Кать, так да. Вот как к такой теме? Вообще, во-первых, чем ты занимаешься? Я-то знаю.
Хех. Да, а наши гости не знают. Я тоже студентка, бывшая уже журфака МПГУ. Надеюсь, я буду развиваться в этом ключе дальше. И, соответственно, тоже в журналистике как-то крутиться... Почему
крутиться
я...
в журналистике.
Крутиться в журналистике, да.
Да,
ну,
да.
Ну, как еще? Крутиться? Okay. В наше время только крутиться.
Ага.
И как я к этой теме пришла? Правильно?
Ну, наверное, да.
Мне это всегда было интересно. Мне всегда было интересно слушать людей, быть не тем, кто готов дать совет, а тот, кто готов послушать. Потому что многим людям надо высказаться, чтобы их услышали, чтобы просто послушали. И даже, может быть, и не дали совет, но им стало бы легче от того, что они выговорились кому-то.
Так это не журналист, это психолог называется, Екатерина Резцова. Может, вы не туда пошли?
Возможно, я пошла не туда. Возможно, в какой-то момент мне надо было передумать, сменить направление. Но раз уж до четвертого курса я дошла, значит, надо было продолжать.
И как все это отразилось в твоем дипломе?
В моем дипломе?
Что ты сделала? Что ты предложила?
Что я сделала? Я решила...
Алия пишет, что журналист во многом психолог.
Ура!
Вот так мы пришли к общему консенсусу. Как это отразилось в моем дипломе, я решила, что если мне это интересно, я должна это сделать сама. Пускай с небольшой помощью, но я должна это сделать сама. И мне пришла в голову идея сделать, ну, пока что еще не серию, это очень громко будет сказано, серию документальных фильмов или выпусков документальных фильмов, пока что два выпуска пускай, про людские судьбы. Люди мне рассказали то, что они... могли рассказать то, что они хотели рассказать, я их выслушала, и это, ну, практически увидела свет.
Катя, ты лукавишь, или мне, по крайней мере, кажется, что ты лукавишь?
Андрей Ушанин пишет, что почему на YouTube там видео нет, там сейчас идет трансляция под другим названием.
Зайдите на YouTube и найдите трансляцию «Ничего особенного». Она вот сегодня была в 14 часов, почему-то нам пошло вот сюда же. Так что, друзья, зайдите и... Ну, вот как-то так.
Okay.
Так вот, Кать, смотри, ведь ты говоришь, о чем люди хотят рассказать. Не-не-не, я думаю, что мы сегодня кое-что посмотрим.
Полина пишет, что есть уже название нужное. Спасибо,
всё,
Полина.
Во. Наш человек, да?
Да, солнышко, люблю тебя.
На расстоянии, Полина.
Да, оперативная работа.
Да, оперативная. Так а как же? Так вот, ведь мне кажется, по крайней мере, после просмотра тех фрагментов, а мы сейчас посмотрим кое-что. Так мне кажется, что ты вытягиваешь из людей какие-то вещи, которые на самом деле порой не расскажешь даже близким друзьям.
Вам кажется.
Мне кажется. Да. Мне кажется.
Ну вот да, по нашему сыру опыту, по опыту с моей другой гостьей, это так не было. Ни в коем случае я никого не заставляла, там, грубо говоря, под дулом пистолета, такого не было.
Да я не представляю тебя с пистолетом, во-первых.
Внешность бывает обманчива.
Кто вас знает.
Внешность бывает обманчива. Нет, ни в коем случае. Это все было на добровольной основе. То есть люди хотели это рассказать, они были согласны на то, что это увидят другие, что это увидит сеть. Как известно, то, что попадает в интернет, то удалить нельзя.
Да, оно в любом случае где-то будет потом болтаться.
Да, да. В любом случае это где-то еще всплывет, где-то будет. Поэтому ничего такого, что не хотели бы рассказать, они не рассказали.
И у тебя получились такие интервью-монологи. То есть, ну, там были твои реплики, были реплики короткие для того, чтобы просто немножко направить. Я понимаю, там... что что-то ты повырезала во время монтажа. Вот. Но, по сути, это были интервью-монологи на очень непростые зачастую темы.
Да, для многих действительно это непростые темы. У нас не привыкли говорить о многих таких вещах. Почему-то люди считают, что никому это, кроме них, не надо. Почему-то думают, что только это их боль, их, ну, скажем так, крест, только они должны его нести, и никто не должен знать, потому что зачем другим мои проблемы?
И как только ты говоришь про боль и крест, мне сразу приходят два других слова — сопли-вопли. Потому что очень часто такие материалы делаются... Знаете, смотрите, вот я сделал такую подводку к интервью с Лирой, ее не было, и слава богу, что ее не было. Неизвестно, как она бы могла закончить свою жизнь.
Мне до сих пор это неизвестно.
Так эти подводки обычно бывают именно такие глупые. А помогите Лире закончить институт.
Закончить жизнь, извините.
Не закончить.
Ужасно.
Да, и очень часто вот это такая слезовышибальная история. А Лира, когда ты на это шла, ты не боялась, что вот оно про это как раз и будет?
Так, для начала, Алия спрашивает, я что-то пропустила, возможно, Катя, у вас есть YouTube-канал или в каком-то издании?
Есть канал. Есть мы канал, сначала, да. Нет, сначала мы не скажем, я хочу, чтобы впервые увидели здесь.
Да, он есть и да.
И потом есть. И пусть будет.
Я просто, опять, я надеюсь, что этот проект будет продолжать жить и здесь на TIFF-инфо. И какие-то недоделки, которые там были, мы наделаем, но это доделаем, но это при условии, что Кате захочется, что вам захочется.
Мне это точно захочется. За себя я точно могу сказать.
Лера, извини, мы все тебя перебиваем и перебиваем. Так не перебил.
Я вас первая перебила. Нет, я не боялась, что это будет какая-то слезодавилка или что-то еще, потому что, во-первых, Катя мне рассказала, в чем суть проекта и как он будет вообще строиться. То есть я знала, что не будет вот таких вот странных подводок, не будет там каких-то вопросов касательно того, что «А как ты пережила эту трагедию?» и прочие такие вещи.
Там еще музычку нужно было соответственно.
Да, и это, вот я очень рада, что нету этой музычки такой, пианинки этой.
Да-да-да, она избита.
Да-да.
Кстати, очень часто, когда делают про незрячих, до сих пор ставят такую музычку, значит, мне кажется, что в этих музыкальных библиотеках должна быть такая рубрика, если ее нет, ее надо создать. Музыка для душещипательных.
Наверное, оно есть. Павел Леонов пишет, все было прекрасно, пока однажды все не рухнуло. Сопляжуйство разное бывает. Я не боюсь и серьезным, и даже грустным говорить.
Вот, Павел Леонов, возможно, вы один из наших будущих героев. Сейчас вы посмотрите, может быть, вы, правда, послушаете и скажете, что... Лер, для меня не было шоком то, что произошло в этом интервью, потому что я тебя немножко уже знаю. Угу. Теперь представь себе наших зрителей, которые видят такую всегда в приподнятом настроении, иногда меланхоличную, не самоуверенную, да, но во многом самодостаточную, порой жесткую, делающую себе очередную татуировку и не боящуюся этого. И Лиру. И после этого вот эта история. Эта история, вообще говоря, твоя история, это история про что?
Да про жизнь, про что она. Там, я не могу сказать, что она какая-то очень особенная, что я там какой-то уникальный опыт пережила и прочее, Это жизнь, она бывает разная.
Сколько лет тебе было, когда не стала твоей мамой? Об этом есть в том интервью.
Да, мне было тогда 13 лет.
Сколько лет тебе было, когда ты четко поняла, что у тебя брат наркоманит?
14 или 15, где-то так.
Сколько лет тебе было, когда ты поняла, что... Когда ты узнала, что у тебя нет отца больше, то есть отец умер?
16.
Мне кажется, это история потерь.
Потери, они везде бывают и всегда, в любой жизни, никакая вообще судьба, никакая жизнь без этого не обходится, и это естественно, мне кажется.
Мы с вами сейчас, друзья, послушаем фрагмент из этой истории, истории Лиры Лешкевич, в том варианте, в котором она ее рассказала для Екатерины. А вы пока будете смотреть, подумайте просто над двумя вещами и напишите это в комментарии. Во-первых, вы готовы сесть под камеру и под микрофон и вот так рассказывать о себе. А во-вторых, это прямо вопрос из Маяковского, а это кому-нибудь нужно? Ну, то есть у него, конечно, был ответ, значит, это кому-нибудь нужно. А я это сформулирую как вопрос. А это кому-нибудь нужно? Смотрим историю неизвестной для большинства из нас Лиры Лешкевич и задумываемся. Откровенность перед микрофоном и под камеру. Это как?
С братом тогда начался просто одище какое-то, это постоянная ругань, это неадекватное его абсолютно поведение. У меня была ситуация, когда я сидела, делала уроки, у меня фоном работал телевизор, я там сама пишу что-то, сижу. Он выбегает из комнаты, выключает телевизор, окна зашторивает. Я спрашиваю, ты что делаешь? Он стоит, замолчи. Что замолчи? Ты что тебе нужно? Дай мне уроки. Все, сиди тихо, иначе я тебе сейчас ударю. Я сижу, что? Пофигу, ладно, делаю дальше. Он стоит около двери входной, смотрит в глазок. Что ты пытаешься делать? Замолчи, иначе они меня услышат. Я говорю, кто они? Он убегает в комнату. Я думаю, я даже подошла, посмотрела в глазок. Думаю, может быть, я не права. Никого, естественно, там не было. Я открыла шторы, там, включила телевизор, дальше все сижу. Он выходит через какое-то время, садится ко мне. Ир, слушай, ты не могла бы не рассказывать вот об этом отцу? Когда я и не собиралась, ну все, хорошо, и уходит. Вот, и так продолжался год. Я убегала из дома, потому что отца днем не было, брат мой начинает на мне отыгрываться. Он несколько раз меня бил, несколько раз я в слезах просто убегала, звонила отцу, говорю, там, пап, я буду ночевать у бабушки или у подруги. Меня очень сильно выручали друзья в тот момент. Если бы не они, я вообще не знаю, что бы со мной было. Они же меня вытащили тогда, когда и матери не стало, чтобы я не сидела дома, не варилась во всем этом. Они же мне помогали вот в этот момент, в том числе и финансово. Ну вот в такой вот примерно обстановке мы прожили год. Через год где-то, ну там, полтора, это было осенью, мы с отцом договорились, что поедем вместе покупать там кое-какие запчасти, так скажем, для компьютера. Он сказал, что вот, да, я сейчас по делам съезжу, вернусь, и мы с тобой поедем. Ну, окей, я прождала весь день, его нету. Ну, ладно, думаю, может быть, поздно вернется, там по делам задержался как-то. Я легла спать. Ночью ко мне приезжает сестра. Звонок в дверь. Я думаю, во, наконец-то приехал. Открываю дверь, стоит моя сестра. Я, типа, Том, что случилось? Ну, вот так и так, собирайся, поедем ко мне. Зачем? Ну, надо так. Том, объясни мне, зачем? Ну, вот там отец твой в больницу попал. Я удивилась, и нет, потому что у отца тоже были очень жесткие проблемы уже к тому времени со здоровьем. Там у него был до этого и компрессионный перелом, и с сердцем у него там барахлило. То есть он вполне мог попасть в больницу. Ну, мы приезжаем к ней, мы садимся пить чай. Я подуспокоилась, естественно, что вот вроде как все нормально. Мы сидим, что-то разговариваем, а Тома прям вообще максимально подавлена. Я говорю, Том, а если правда, что случилось? Она сидит, молчит, говорит, ну, так и так, у тебя отца не стало. Я сижу, у меня шок, то есть у меня ни слез, ни истерик, я просто сижу, спрашиваю, что случилось. А он на маршруты выходил не на своей машине, а которую ему выделили вот в парке. В этом маршрутчиков. У машины были проблемы с выхлопными газами. Там труба отходила выхлопная, и нужно было ее всегда, когда ты ремонтируешь, ее немножко там поддерживать, там бумажку вставлять или что-нибудь такое. Ну и как она говорит, что бумажки там не было. Он задохнулся в машине. Да. Я проплакала тогда всю ночь. Вот этот момент жизни я уже помню как-то четче, чем когда не стала матери. Это, во-первых, более осознанно, во-вторых, как-то, как бы это грубо и цинично не звучало, со временем привыкаешь к таким вещам. Потому что, ну, у нас буквально сейчас отрезок на кладбище, где лежит моя тетя, моя сестра, мать, дедушка, отец, чуть подаль тетя еще одна, чуть еще подальше прабабушка. Как-то, ну, правда, со временем свыкается это все.
Вот я думаю, друзья, что вы такую Лиру еще не видели. То есть, ну, вот мы начинали эфиры вместе с ней, мы вели эфиры, много чего было, такого еще не было. И я повторю вопросы. Ну, как вам? Готовы ли вы такое смотреть? И второй вопрос. А готовы ли вы на откровенность перед микрофоном и под камеру. Потому что в связи с этим у меня, в общем, есть некоторые мысли, которыми тоже сегодня хотелось бы поделиться, но и обсудить с вами тоже.
Анастасия Проскрюкова нам написала еще до того, как мы запустили видео. Очень не люблю истории, которые призваны вышибать слезы. Не знаю несколько хороших каналов, которые говорят на сложные темы.
Вот тут истории, с одной стороны, они на сложные темы, но с другой стороны, коллеги, ну вот, наверное, вопрос сейчас и Кате, прежде всего, но и к Лире. Кать, для тебя, как для журналиста, как сделать историю на такую сложную тему, чтобы она, ну, скажем так, кто-то может заплакать, но она не для того, чтобы вышипать слез. Как это делается?
Хороший вопрос, на самом деле.
Ой, спасибо.
Очень хороший вопрос. Интересно, на самом деле, я сколько раз слышала эту историю, Лиры, столько раз я плакала. Я человек сентиментальный очень, поэтому я в 2 или 3 раза ее слышала или читала, и я плакала. Но это я. Кто-то у меня смотрел это видео и говорили, что да, это вот действительно тяжело, но эмоций таких сильных не было. Вот честно скажу, у меня это получилось просто само собой. То есть я не ставила у себя какой-то цели, чтобы пробить на слезы, на жалость, тем более я не ставила цели перед собой, чтобы к моим героям, которые побывали передо мной, перед моим микрофоном, перед моей камерой, чтобы к ним испытывали жалость, просто чтобы поняли, что есть сильные люди, которые могут пережить такое в таком юном возрасте достаточно. Поэтому, ну, наверное, у меня еще не такой большой опыт журналистики, чтобы как журналист ответить на этот вопрос.
Лир, ну смотри, ведь для того, чтобы тебе об этом рассказывать, для тебя прийти и сказать, да, я готов об этом говорить, и это будет в Ютубе, и это будут смотреть, и это потом никуда не уберешь. Mm-hmm. Вот для этого что нужно было? Смелость, бесшабашность, безалаберность, да и фиг с ним. Просто желание помочь подруге. Это что? Что? Потому что я, смотрите, я тебе объясню, почему я спрашиваю. Mm-hmm. У меня в моей жизни были непростые ситуации. И вот эти непростые ситуации, я не готов о них говорить. Да, у меня отец пил, очень сильно пил. Я не готов прийти, сесть перед микрофоном, сесть под камеру и сказать, вот сейчас я вам тут расскажу, ребята, вот детство. Ты была готова. Я понимаю, что между тобой и мной огромная разница, mm-hmm. но я просто пытаюсь понять, что в данном случае.
Да я не знаю, я уже просто эту историю как-то давно отпустила, что ли. Я никогда особо не стеснялась, не боялась об этом говорить. До того, как я рассказала ее Кате, я еще делала тред в Твиттере на эту же тему, но там он был скорее посвящен даже больше, собственно, брату, который наркоманил, и как вообще это переживала я и прочее, потому что я знаю, что очень многие вот у нас в стране и вообще в мире, у кого есть родственники, и которые прямо очень серьезно и очень жестко наркоманят. Вот, и я подумала, что, может быть, это кому-то станет интересно, кто-то увидит это, подумает о том, что вот он не один такой в мире, и что это можно и нужно пережить. Ну и когда Катя это предложила поучаствовать в проекте, я даже как-то особо не задумывалась и пошла, и все.
То есть я понимаю, что для тебя эта история была в некотором смысле уже из разряда пережитого или пережитого.
Да.
То есть как бы ты не... Ой, сейчас, а что мне как? Ой, ребята, сейчас я тут конспектик себе напишу и так далее. Она не так.
Не, я даже не готовилась. Я как-то... Мы когда сели, и у меня очень много вопросов было на то, как начать это вообще. Ну, в итоге вот так вот как-то вышло. Анастасия пишет нам снова. Нужно об этом говорить. Мир, он очень разный. Мы привыкли к красивым картинкам в Инстаграме и историям о том, как все чудесно. Это не значит, что надо переставать рассказывать о красивом. Это значит, что нужно помнить, что бывает и иначе. Кому-то так... вполне возможно это поможет. Пластмассовый мир не победит, пока мы можем смотреть на жизнь с разных ракурсов.
А пластмассовый мир — это что такое?
Это песня гражданской обороны.
Понятно, спасибо. Потому что, да, для многих из нас, даже для многих из наших зрителей, Лира Лешкевич — это как раз вот такой конкретный пример красивой девушки, успешной, добивающейся и так далее. И я понимаю, что для кого-то из вас эта история могла быть неожиданностью, она могла быть шоком. А что-то пишут или можно?
Да, пишут. Ну, давай, Алия давай. Пишет. У меня тоже наворачиваются слезы, но дело не в том, что это как-то специально нагнеталось. Она просто рассказала историю, а за реакцию зрителя, слушателя ни герой, ни журналист не отвечает.
Вот я хочу серию программ, причем записных программ. Почему мы сюда и пригласили Катю и Лиру, как одну из героинь. Я хочу серию программ, в которых люди смогут рассказывать свои истории. И, кстати, Алия, наверное, поймет, о чем я, потому что есть замечательный такой паблик, называется «Типичный незрячий».
Да. Там хороший, люди... хороший паблик.
Да, и там люди рассказывают свои истории. Они рассказывают их в письменном виде. А вот интересно встретиться, а вот интересно записать. Но ведь это же еще и опасно. Скажи, пожалуйста, Лира, а брат-то видел, что ты там рассказываешь?
Да, наверное, видел. Он регулярно мои социальные сети находит, как бы я ни пыталась их переименовывать, постоянно что-то смотрит, постоянно пытается со мной ругаться, говорит, что не надо об этом писать и не надо об этом говорить.
Так, слушай, ну ты как-то очень мягко говоришь, слушая эту историю, мне казалось, что вы могли с братом поругаться после этого, или все-таки оно было, ну, не так
жестко? Мы поругались еще раньше.
То есть у вас этой перспективы не было?
Нет, там все было очень плохо. Мы с ним как начали после смерти матери ругаться, так и все, мы с ним не общались, вообще очень много у меня с ним проблем было, в принципе, там тоже я рассказывала это все в интервью. А сейчас мы с ним, ну, мы с ним прекратили общение, потому что это очень некрасиво поступающий человек вообще со всеми людьми, не только со мной.
Я должен сказать, что все-таки ведь это видео, про которое мы сегодня говорим, оно не, ну, там много про брата, да, но по большому счету это про Лиру мы еще увидим кусочек, который, собственно, будет об этом, который подводит такую черту.
Мусаглин нам добрый вечер пожелал.
Да, привет, Казахстан, привет да. всему Казахстану в вашем лице. Кать, ты понимаешь ответственность свою как журналиста за то, что, ну, вот ты беседуешь с человеком, а потом у него могут быть неприятности. Я понимаю, что в данном случае речь идет о подругах, да, это дипломный проект, все. Но вот представь себе ситуацию. Ты провела со мной интервью, я после этого интервью тебе звоню. Так, Екатерина, вы знаете, извините, конечно, но из-за вас... От меня отвернулись близкие люди.
Я вас перебью. Алия пишет, перебей. И как зритель или читатель слезовышибаловку я скорее закрою. А такие живые истории я смотрю с большим интересом. И она же ниже там пишет. Могу сказать, что даже текстом далеко не все готовы рассказывать. Есть те, кто готов совсем тяжелые эпизоды рассказывать, а кто-то жестко ставит границы.
Вот молодцы те, кто ставит границы, да, но вот, Катя, к тебе предъявляют претензии, говорят, я, значит, смотрите, Екатерина, вы так тихо, умиротворенно ставили вопрос, что я там такого наговорил, и у меня теперь из-за вас, Екатерина, такие проблемы. Я понимаю, что пока это гипотетическая история, но ваша, твоя реакция?
Ох. Я с этим никогда не... Еще пока что, слава богу, не сталкивалась, да. Потому что ни у кого претензий не было. Я хотела сказать, что я даже когда с Ирой мы делали видео, я Ире написала, говорю, Ира, я могу его же выложить?
Так.
Сеть? То есть у нас когда-то с ней были разговоры о том, что, да, брат ее, скажем так, сталкерит во всех социальных сетях, пытается выяснить, что, где и как. И я спрашиваю, я могу это выложить? То есть ты не будешь против? Она говорит, нет, конечно. И как бы, ну, мы для этого и снимали с тобой это все. Я говорю, чтобы потом просто не было у тебя проблем. И, соответственно, меня не мучила совесть из-за этого. То есть в этом плане осознанного человека, если Ире было бы плохо, то я бы себе это не простила.
То есть тут на самом деле изначально должно быть понимание со всех сторон. И мой вопрос остается, я думаю, что вы уже сейчас будете писать, если захотите, конечно, и в комментариях напишите, а кто готов? А кто готов о чем-то рассказать? А кому есть, у кого есть желание стать героем одного из этих выпусков предзаписанных? Но надо понимать, что это определенная ответственность, надо понимать, что последствия могут быть непредсказуемыми. Это сложно, это очень сложно. Но вот опять из серии «А кто готов?»
Андрей Ушанин спрашивает, Лира, скажите, что с вашим братом? Я, честно говоря, не знаю. Мы с ним не общаемся уже очень давно, а если и видимся, то это обычно заканчивается либо ссорами, либо чем-то таким неприятным.
Вот так, Андрей Ушанин, а почему вы не спрашиваете, Лира, а что с вами?
Ну что со мной? Я диплом получила.
А как вы, Лира, переживаете? Как вы, Лира, через все это проходите? Что с вами в результате всего этого? И, конечно, истории, которые мы будем делать, и я надеюсь, что мы будем делать, будут и про то, что происходит с человеком, как он на все это реагирует, как он развивается, как он через все это проходит.
Павел Леонов пишет: а надо еще понимать, что ты как гость хочешь донести. Хочешь, чтобы тебя пожалели или гордились, это одно, а хочешь, чтобы просто о тебе узнали, это другое.
Тогда вопрос, а как вы, как журналисты, наверное, это вопрос...
А там ниже еще есть вопрос про журналистам. Есть журналисты, которые задают неудобные вопросы, чтобы...
Вот.
Которые на слезовыжималку претендуют, и это совсем другое.
Вот. Во многом это еще и вопрос, это еще и подход самого журналиста, что он делает. Не всегда удобные вопросы. Например, или не всегда на самовыжималку, или на соковыжималку, да, вот они не себя выжимают, они слезы выжимают. Вот. Как не впасть в другую проблему? Ведь смотрите, если вы включите, вы посмотрите телевизор, да, вот я не буду называть конкретные программы.
Ведь, они есть.
Да.
Их много.
Ведь да. Их много.
Их очень много.
Катя, ведь истории, ведь программы, которые там приглашают гости, и там, а расскажи мне, пожалуйста, когда ты впервые переспала с мужчиной? Ну, это было 12 лет, мы там выпили.
Кошмар какой.
Да, и поехали. А мама, а знала ли это мама? Вот как в это не впасть, Екатерина Резцова?
Андрей Ушанин пишет: я готов, чтобы не было известности всем. Можно изменить голос или искажать фото.
А вы готовы на это, коллеги? Катя, ты готова, чтобы человек говорит: я хочу вот участвовать, но я прошу, чтобы меня как-то заретушировали, изменили голос и так далее?
Конечно, я готова. Я планирую сделать отдельную рубрику с людьми, которые хотят рассказать, но не хотят, чтобы их видели и знали. Это действительно есть в планах, потому что я понимаю, это личное пространство, которое необходимо уважать все-таки в конце концов. Если человек не хочет, чтобы его узнали, но хочет поделиться, то это обязано быть исполнено.
А теперь, как при этом... И это будет вопрос, кстати, который я себе тоже задаю, потому что мы за это беремся, скорее всего, мы за это возьмемся. Как при этом не скатиться в желтую журналистику?
О, прям желтуха — это прям животрепещущая тема.
И нас ведь будут в этом обвинять. Будут, чего вы делаете?
Да, но, ну, вот, конечно, основное — это вот без этих каверзных вопросов. Но а что есть каверзные вопросы? Для каждого разные они. То есть, мне кажется, каждый воспринимает это по-разному. Ну... Не знаю, мне кажется, все вопросы, которые я задавала, что Лили, что моей второй героине, не были каверзными, они скорее были такие, да, больше направляющие в историю. Да, они были уточняющие скорее, то есть, а как вот это? А вот это почему так? А что здесь? И я не думаю, что... Хотя, как знать, надеюсь, что я никогда не скачусь в желтуху, я очень на это надеюсь, потому что не хотелось бы, но... Не знаю, сложно, наверное, пока ответить тоже.
А тебе бывало, Лера, неудобно во время этой записи, когда ты говорила, ну вот, или чувствовала, ну вот мы подходим к какой-то неудобной теме, ну или когда ты думала, все, вот запишем это, а потом я Катю попрошу это вырезать.
Да там скорее у нас было, я была недовольна, что часть вырезали они.
Очень много, да, потому что, ну, все-таки времени много занимало, ну, мы да. просто не вписывались в рамки, это единственная проблема была.
Это, кстати, важная история, я очень рад, что вы на это поставили, и на Тифло-Инфо я буду настаивать, чтобы эти рамки были 25-30 минут, вот не позже,
не больше, потому что утомляешься, да. Вот там... Я уже сама это поняла потом.
Но там немножко как, я возмущала, ну, не возмущалась.
Но ты можешь возмущаться.
Я именно уточнила, там, почему вырезали тот или иной момент, потому что они... раскрывали историю чуть больше. И как бы то, что вырезали там, как, например, один определенный эпизод, это немножко сломало образ, например, моего отца.
Ну, я поняла, да. Про что ты говоришь. Да, да. Да, Ира мне потом об этом говорила, и что вот это так, но, к сожалению, там уже не я правила балом мой оператор и монтажер по совместительству, и уже работа была просто готова. Я потом ей передала, она говорит, ну, надо было немножко уточнить вот этот момент. Ну, по так крайней это... мере, у нас теперь есть опыт, которому мы научены, да. И теперь мы как-то будем, ну, внимательнее относиться к этому.
Это очень сложная история, потому что действительно могут быть вопросы, могут быть потом недовольство. И еще один такое, одно место или еще одна грань, где может быть недовольство, это... Смотрите, коллеги, к вам приходит человек и говорит, я хочу...
Мне... Алия спрашивает канал и спрашивает, на согласование даете перед публикацией?
Еще раз, кому? Герою?
Ну, видимо, да, герою, видимо, да. Естественно, да, с героем мы все это обговариваем, ну, с Лирой мы это обговаривали, да. Со второй моей девушкой мы тоже это все обговаривали, она дала разрешение на публикацию. Это вообще как бы, ну, это в первую очередь идет перед тем, как я выкладываю видео на каналы.
Так вот, а как уберечься от того, что могут приходить люди, которые хотят просто заняться самопиаром? То есть, ну, человек пришел, он говорит, ой, тут про меня могут видос сделать, сейчас я расскажу. И он начинает, он приходит, он начинает обливать грязью. Я учился в школе, и вот там у нас была такая учительница, которая меня била линейкой по голове, и проверить это все невозможно и так далее. И будет очень просматриваемая история, он будет хитовая история, но только будет, ну, какая-то ложная история. Вот, понимаешь, когда мы берем, мы сейчас
фейковые
готовимся...
Фейковые новости, только фейковые истории.
Да, мы сейчас готовимся войти в очень интересную реку, и я хочу и вместе с нашими слушателями также обсудить этот вопрос. А как в эту реку не попасть? Как не, извините, попасть, да, войти, но не попасть в водовороты?
Такой вопрос, да, интересный тоже очень. Ну, наверное, мне пока сложно различать эту ложь от правды, зерна от плевел в такой ситуации, потому что опыта маловато именно вот в этой стезе. Какого-то, наверное, поведения у таких героев отдельного нет, чтобы вот различать каких-то других признаков тоже.
Что ж вы не пошли на психологию?
Я не знаю. Я думаю о том, что, может быть, продолжить. Возможно, когда-нибудь я продолжу учебу, но не как журналист. Может быть, может быть.
Павел Леонов пишет: «Помню историю, как одна моя знакомая решила стать участницей программы «Модный приговор». Ее приняли, но сказали, что они с мужем должны сыграть семью, которая рушится. Типа надо сменить образ жене, чтобы муж остался, иначе Господи. Программа не выйдет». Они отказались.
Ребята, вот не будет. Я просто, ну, я думаю, что все это и так понимают. Мы будем эти программы делать. Я несколько позже расскажу о планах, ну, в том виде, в котором они есть сейчас. Вот не будет подставных историй. Не будет того, что Екатерина скажет, или я скажу, или Лира скажет кому-то из участников, а вот ты должен сыграть такой вот такого-то человека. Вот это нам не надо, этого просто не будет.
Это же в конце концов, да, я хотела просто вставить, что это так все-таки давай. Документальные выпуски фильмов, то есть что есть документалистика? Документалистика есть реальная жизнь, как она является, поэтому, естественно, ничего наигранного, никаких нанятых актеров, никаких постановочных сцен, ну вот именно специально с рассказами, ничего такого не будет.
Алия спрашивает, а что, если вы сделали, а герой категорически против такого варианта? Например, то, что вы отрезали, для него супер важно, а он ни в какую не согласен это принять.
А это нам предстоит еще понять, Алия, потому что мы тоже в эту реку только начинаем входить.
Ну, в любом случае, я думаю, да, можно будет переделать, потому что если человеку кажется, что мы его историю переврали при окончательном монтаже, с окончательной версией, то, естественно, будем переделывать, согласовывать это все с ним, чтобы он сказал, что да, это та история, о которой я рассказывал, и если там какие-то моменты убрать, то можно представить ее в полной картине, так вот представить миру.
Да, потому что ведь ножницы в журналистике — это очень мощный инструмент и страшный инструмент. Ножницы и клей дают возможность из одной истории сделать другую. И, в общем, нужен очень серьезный элемент доверия для того, чтобы люди могли приходить и понимать, что тут вот этого не будет. Что да, ножницами будут люди работать, потому что есть хронометраж 25-30 минут, но не для того, чтобы, ну, я не знаю, как-то исказить и как-то представить себе не так, как человек изначально это рассказывал. Вот. А у меня тут есть просьба к нашим слушателям, зрителям. Я хочу накидать 2-3 темы. Сейчас я начну этот список, а потом вы продолжите. 2-3 темы, на которые мне бы, как руководителю канала, а мы тут, вы понимаете, да, готовимся еще и к новому сезону, к сентябрю, когда все это начнется и запустится. Так вот, 2-3 темы, которые мне бы хотелось осветить, о которых мне бы хотелось услышать истории. Тема номер один – это гиперопека. Это люди, которые вышли там из семьи, где была гиперопека.
Ну, я понимаю.
Вот. А, да. Ну, у тебя не было.
У меня было.
Короче, с тобой нужно
еще... Даже у меня было, но про себя, конечно, видео не сниму.
Почему?
Сама про себя, но это не знаю. Возможно, потом, потому что это как-то, ну, не знаю, тщеславно. Снимать про саму себя на свой же канал видео. Прям как-то... Может быть, потом, когда-нибудь.
Да, тема номер два. Принятие себя. То есть человек, который рассказывает о том, как, ну, если это реально его история, да, как он шел от каких-то картинок, которые он где-то услышал, увидел, и мысли там, может быть, это я, может быть, я такой, или я хочу быть таким. А вот то, что я вижу сейчас, я не принимаю. Я там слишком толстый, слишком худой, слишком высокий, слишком низкий.
Ой, так знакомо тоже.
Да.
Да, вот мне очень хочется такую историю услышать. Следующая тема, но это вам точно не будет знакомо, это тема трудоустройства незрячего человека, который получил высшее образование, но работу по специальности найти не может. И что дальше? Да, вот истории, связанные с трудоустройством, опять-таки, когда ты не можешь найти работу по специальности. Я назвал три темы. Нам нужно хотя бы десяток, ну, чтобы было с чего выбирать. Накидайте тем. Вот просто темы, которые вам были бы интересны. Потому что не факт, что будут герои по всем этим темам, и не факт, что всегда придет герой и скажет, да, я хочу тут взять вашу тему номер 6. Так это неправильно, это все-таки мы исходим из самого героя. Но вот тематика, то, что было бы интересно, расскажите, пожалуйста, об этом. Я думаю, что нам также это полезно будет в подготовке.
Алия пишет о принятии себя, это моя боль. А Павел Леонов: у меня была борьба двух бабушек. Одна гиперопекала, а вторая, наоборот, старалась меня приучать к самостоятельности.
Борьба бабушек.
Звучит хорошо, да, конечно.
Как блокбастер какой-то, да, да, или да, книга.
Так, понимаете, коллеги, какая штука? Тут ведь живые человеческие судьбы.
Да.
И одна история заключается в том, что каждый человек интересен, но другая история, как это... Хрупко, да, осторожно, хрупко. Или по-английски handle with care. То есть то, что мы берем в руки, и это даже не материал, это больше, чем... Это действительно человеческие судьбы. И если это делать, то делать это надо очень хорошо.
Андрей Ушанин пишет: просто посмотрите, чтобы не было, как на «Пусть говорят» или подобных этой передачи.
Это, видимо, про фейковые истории.
Да, да, да.
Наигранные вот эти вот все.
Слушайте, а у вас очень тихое интервью получилось, оно очень спокойное.
Да,
мы к этому и там не было гостей из студии, которые кричали «Лира!» или «Антон!»
Группа поддержки одна,
группа
вторая.
Поддержки, ага. Да, это ни к чему там было, там формат не тот.
Ну да.
Да, и мне кажется, кстати, вот эти материалы могли бы быть в таком более неформальном варианте сняты, скажем, вы сидите в парке, разговариваете, или вы сидите в какой-то кафешке, вы взяли по кофе. Там,
это,
и...
кстати, у тебя одна из идей была изначальных, насколько
да,
я помню.
Да, у меня была одна из идей, вспомнить бы ее сейчас получше. Я помню, что она была, но да, снимать где-то в неформальной обстановке, а не в студии. Ну, потому что это как-то не сложилось, и мы решили, что, ну, раз уж есть студия бесплатная и так далее, то почему бы ею не воспользоваться?
А студия иногда мешает. Она мешает раскрыться, она мешает создать атмосферу.
Ну да, это сковывает. Когда неформальная обстановка, оно, конечно, попроще. Но тут было проще тем, что девочки знали меня, я знала девочек, и им было в этом плане проще раскрыться передо мной, даже если это была студия.
Это, кстати, одна из недоработок этого вот всего твоего проекта. Вот то, что, помнишь, я сказал, что вот как круто, да, ну классно, но очень сыро.
Ну,
потому
я
что
даже не спорю.
Там
не
хотя
спорю.
Бы один-два человека, которого ты не знала, который реально вот дает что-то новое. И, в общем, я думаю, что у нас такая возможность будет, если мы будем это делать, будем заниматься.
Павел предложил тему: нужен ли Брайль сейчас и кто им действительно пользуется? Победили ли цифровые технологии и еще терминология слепой, незрячий, инвалид, человек с инвалидностью, особенностями здоровья и так далее?
Вот по поводу первой темы, Павел, я не знаю вот почему. Я не представляю себе человека, который будет рассказывать свою историю.
И он сразу написал: о трудоустройстве, это про меня. Год мотался по всей Москве, а попал в колл-центр.
Уважаемый Павел, найдите, пожалуйста, Катерину Рисову у меня в друзьях в ВК. Просто берите и смотрите именно Катерина Рисова вот в таком виде. А, да, в такой формулировке имени, не что-то другое. Вот, и найдите ее, добавьте, а, возможно, у нас что-то получится, потому что это история, которая будет касаться многих. Это не только ваша история. Но если вы будете готовы рассказать эту историю, но это будет здорово. Но при этом же кто-то скажет: Павел, зачем вы облили грязью нашу организацию? Вот я себе представляю, допустим, какой-нибудь центр трудоустройства, да, вы рассказываете, как вы пришли туда, и вам там предложили какую-то ерунду, и вы об этом рассказали, они это увидели, и они говорят: это неуважение к нашей работе. Павел, вы на это готовы?
Ну вот, кстати, по поводу названий и имен, вот единственная у меня проблема была, я сомневалась насчет того, чтобы называть имена. потому что, ну, мало ли вдруг там кто-то из родни, кого я назвала по имени, на меня там начнут наезжать, что-то еще, да.
Но ты на самом деле самую трудную вещь здесь сделала, потому что это программа про родственников.
Ну, я старалась не называть, конечно, имен, но там у меня все равно выходило. Андрей Ушанин пишет: можно поговорить про коллекционирование какие-либо вещи или о хобби людей?
Опять не знаю, а где история? Вот, Кать, как думаешь?
Ну, если только это что-то прям максимально необычное, что-то непривычное, то есть это не коллекционирование марок или монет, что-то вот настолько, что не вписывается в рамки нормального у людей, о чем можно было бы рассказать.
Нормального?
Ну, что Вера, у нас,
ты не вписываешься в рамки нормального, понятно?
В хорошем смысле слова, конечно.
И только, только если учитывать, что я коллекционирую татуировки.
Тоже хорошее дело.
Да, жизнь через татуировки. А вот ты видишь, такая показываешь руку, а вот эта татуировка, с ней связана вот такая история.
Да,
а вот
нет у меня никаких историй, связанных с татуировками.
А придумывать не хочешь?
Да, зачем?
Слава.
Зачем их придумывать?
Алия пишет: воспитание детей незрячими родителями, принятие себя человека, потерявшего зрение в сознательном возрасте, или обретение мобильности, выход в школы, взаимодействие в студенческом коллективе.
Абсолютно, Алия. Я прямо, наверное, я даже знаю героев, потенциальных героев, но, друзья, это открыто для всех сегодня. Я понимаю, что сейчас смотрит нас не так много людей, но будут смотреть и слушать запись. Есть наш замечательный адрес команда@tiflo.info. Команда@tiflo.info. Если вы готовы поучаствовать в таком проекте, напишите, пожалуйста, об этом. Расскажите. Мы сейчас еще поговорим о разных городах, потому что тоже свои сложности есть.
А вот про это пишет Алия. Вы еще столкнетесь с тем, что героев в вашем регионе не очень много. Они закончатся рано или поздно, и тогда либо выезжать, либо Zoom.
Мы пока хотим 5 эфиров. Теперь я скажу то, что пока не знает ни Катя, ни Лира. Хорошо?
Окей.
Мы хотим 5 эфиров с героями в нашем регионе. Для того, чтобы... Ну, или с героями, которые могут приехать в Москву. Потому что на самом деле бывают ситуации, когда человек говорит: а вот я вот буду в Москве через месяц, давайте запишем. Давайте. Тогда просто нужно месяц подождать. Или бывают даже ситуации, которые... Ну, даже у нас на эфирах такое было, когда человек сказал: ну, я не в Москве, я в другом городе, но я приеду. Я приеду специально ради эфира. Вот. И он приезжает. То есть такой уровень заинтересованности бывает. Если проект пойдет, если он действительно пройдет хорошо, тогда люди будут с таким уровнем заинтересованности. Дальше мы все-таки хотим, ну, я, по крайней мере, хочу, как руководитель канала, для этого проекта, ну, привлекать потенциальных спонсоров, для того, чтобы можно было показать. Вот смотрите, мы сделали 5 фильмов, 5 этих ежемесячных кусочков, да? У нас есть такие-то герои, но они там-то. Вы можете проспонсировать поездку наших сотрудников, нашего автора с оператором вот к этому человеку. Или приезд этого человека сюда, в Москву. То есть вот я... Опять, это может не получиться. Это может все рухнуть. Но пока идея в том, чтобы по такому сюжетику в месяц, возможно, в два месяца выпускать. Вот как-то так.
Анастасия пишет: было бы круто найти приемную семью, которая брала незрячего ребенка.
Знаю такую семью.
Ну вот.
Будет.
Уже хорошо.
Если они согласятся.
Алия задала вопрос: Катя, что вы будете делать с теми незрячими, которые стесняются себя в кадре? Они боятся, что выглядят плохо, но историю рассказать хотят.
Она хотела быть психологом, Алия, понимаешь? Сейчас услышим ответ.
Сложный вопрос, очень так прям...
Естественно, сложно. А ты думала, что мы тут простые задаем?
Нет, конечно, нет. Ну, тут два варианта. Либо это, опять же, будет интервью, которое без лица, например, то есть как анонимное интервью. Ну, как вариант, можно такой. Либо же, ну, я даже не знаю, мне, к сожалению, до этого не приходилось резни с незрячими людьми работать. Очень сложно, я надеюсь, на помощь либо Лиры, либо вашу.
Лира тебе поможет, да, все нормально.
Конечно, вот. Куда я денусь?
Надеюсь, мы сможем с ней решить этот вопрос, потому что для меня это пока немного сложно.
А для меня, я скажу, что здесь меня привлекает во всем этом проекте. Опять, там нужно оттачивать, там нужно доделывать. Меня привлекает вот следующее. Мы часто показываем, ну, знаете, таких героев, да, вот человек, он крут, он там добился и так далее. Интересно, что мы с таким лоском можем показать практически любого человека.
Андрей Ушанин пишет, что можно по аудиосвязи работать. Ну,
нет.
Нет, там нет. Немножко не тот формат, чтобы нет. По аудиосвязи нет, работать, да.
По многим причинам нет. Кстати, одна из причин заключается в следующем. И я думаю, Екатерина это понимает. Она просто это не сказала, чтобы не разгласить тайну канала. Вот. Когда ты работаешь с человеком лично, и он, ну, даже еще не врет, а привирает, ты это чувствуешь.
Да, это чувствуется. Это видно по каким-то манерам, по движениям, по глазам. Это все действительно видно, поэтому аудиосвязь все-таки немного не то. Даже если это будет, например, Zoom, ну, к примеру, это уже будет ближе к тому, чтобы различать ложь и правду, но все-таки личное общение, конечно, ничто не заменит.
Я расскажу страшную историю, когда была ваша защита.
Страшная история.
А, значит, Катя начинает говорить. Моя первая мысль: господи, что ж у нее за отвратительный голос? А потом я понимаю, что это не голос, голос-то красивый, все нормально.
Микрофон
это...
у нее
отвратительный
такой,
микрофон.
Да.
Вот, микрофон, связь, там много всего было. Поэтому нет, вот в этом формате для этих программ это только личная встреча, ничего иного.
Так.
Вот, дальше.
Дальше.
У кого у нас ветер дует? А, это кто-то вздыхает.
А, хорошо.
Кто еще дышит? Вот, а дальше, следующие планы, которые касаются вот этих программ. Опять, если это пойдет, если это будет, мы выпускаем такую программу в записанном виде, а потом, допустим, через неделю или через две, мы встречаемся с этим человеком, с Екатериной также, встречаемся в студии в прямом эфире, там может быть и Zoom, для того, чтобы обсудить те вопросы, которые затронуты в этом интервью. Потому что тут сразу тема следующая. Ну, мы записали, мы сделали. А оно зачем? А что мы хотели этим сказать? А как это отозвалось у других? И я понимаю, что на этом этапе кто-то скажет: ой, не-не-не, это вот неинтересно. Или там: ребята, вы все неправильно сказали. А наоборот, кому-то это понравится, это будет вот, вот их, да, их история. Так что я думаю, что вторая часть – это как раз такая беседа с вами, друзья, с участниками, которые подключаются к нам. Ну вот, чтобы мы могли прийти к тому, зачем это все надо, и чтобы могли как-то это обсудить.
Алия спрашивает: Катя, слепых жалеть не будете? Я не поняла.
Я тоже не поняла немножко вопрос.
То есть жалеть как, ну, по-человечески жалеть или как журналист?
Жалеть в плане не заваливать вопросами, да, да, да. Или проявлять жалость? Тут интересно.
Ты бедненький, слепенький. Вот,
видимо, в этом ключе. То есть проявлять жалость. Ну...
Не, она меня сегодня не пожалела, Алия. Значит, мы носили стулья. Она не сказала мне: Олег Валерьевич, вы же слепой, вы сейчас стул разобьете или лоб себе разобьете. Давайте я возьму ваш стул. Так что она уже не пожалела, так что все нормально.
Проявлять жалость, значит, мы правильно поняли вопрос. Ну, я говорю, пока что еще, к сожалению, приходилось работать и. Не знаю, сложно, то есть многие говорят...
Катя ко всем, да, жалость проявляет, вообще ко всем.
Ну, я в хорошем смысле слова проявляю жалость. То есть,
без фанатизма.
Да, без фанатизма. Это не то, что там вот прям начинаю лить слезы и прочее-прочее.
Смотри, тут жалость может быть очень вредным союзником. Вообще она не союзник, потому что твоя задача здесь как журналиста показать историю, показать судьбу, показать проблему, возможно, показать решение. Если эта жалость становится таким стеклом, через которое ты на все это смотришь, ну, тогда у тебя картинка получится, и скажу.
Я вспомнила случай с защиты, с нашей, когда меня спросили по поводу того, как нужно инвалидов изображать в журналистике правильно.
Правильно.
Я, правда, не поняла, почему правильно или неправильно, но ладно.
Мы сейчас посмотрим с вами, Лер, ты сможешь включить следующее видео, а посмотрим концовочку этого интервью. Екатерина задает Лере вопрос. Вот этот опыт, да, опыт потери близких людей, опыт брата-наркомана. Как это тебя изменило? Как это на тебя повлияло? И вот та самая Лира, которую вы видите, улыбающуюся, веселую и так далее, отвечает... Вот на этот вопрос. Мне кажется, кстати говоря, что это был один из самых важных, может быть, и самый важный вопрос вообще всей программы. Потому что она не про брата, она не про обстоятельства жизненные, а она про то, как мы эти обстоятельства проходим. Давайте посмотрим этот фрагмент. А вы, друзья, пока смотрите, задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. А смысл? Ну, то есть, выпускаются там 5-6 таких интервью. Вот с вашей точки зрения. У меня есть уже часть ответа на этот вопрос, иначе бы я всю эту кашу не заварил. Но я хочу услышать ваш ответ. Зачем это может быть нужно? Давайте пока посмотрим видео.
Да, это
несомненно, меня изменило, но я, честно говоря, даже не знаю. Наверное, я бы сейчас избежала очень многих проблем со здоровьем, в том числе психическим. У меня бы, может быть, больше веры в человечество было. Ну, с другой стороны, я стала более самостоятельной, хотя и очень рано. Я, наверное, даже, ну, очень громко будет сказано, наверное, все-таки слишком много потеряла за слишком короткий промежуток времени. И это в какой-то мере оно меня сломало. Естественно, мне пришлось потом все это заново, так скажем, внутри отстраивать. Но очень многое, именно не касательно там каких-то финансовых, родственников, я очень многое потеряла. В том числе и, наверное, большую часть своего детства.
Я слишком много потеряла за слишком короткое время. Пришлось восстанавливаться. Лир,
да?
Не тяжело было это говорить-то?
Да, не знаю. Мне переживать это было тяжелее явно.
То есть опять это уже пережитое, и поэтому было проще?
Да, конечно. Я на самом деле вообще не вижу смысла лить слезы как-то и вообще переживать по поводу того, что произошло. То, что произошло, оно, ну, все. Оно в прошлом, ты уже ничего не изменишь. И в тот момент я тоже ничего не могла изменить. Поэтому все, что мне остается сейчас, это как-то учиться на своем опыте и продолжать жить.
Откровенность перед микрофоном. Один мой знакомый сказал, что это сродни, простите, пожалуйста, такому духовному стриптизу. Когда человек зачем-то обнажается, зачем-то открывает себя. Может быть, хочет к себе привлечь внимание. Может быть, думает, ну я пошлю этот видос, там, и он как-то сработает, выстрелит. Или получится какой-нибудь такой вот ютубовский хит и так далее. И, наверное, отчасти это обоснованная такая история, обоснованное возражение. Катя, Лира, что вы скажете человеку, который скажет, ребята, не надо выносить ссоры со сбы?
Ой, у меня было такое.
Давай.
Ну, мне на самом деле просто сестра сказала, что ну, зачем ты вообще эти все темы затрагиваешь.
Зачем ты это сделала, да?
Нет, не то, что зачем ты... Она мне еще раньше, до этого проекта спрашивала, когда я только вообще эту тему в интернет вынесла. И вот, она меня тогда спросила, что, мол, зачем ты вообще об этом рассказываешь, это наше личное и прочее. Но я не пыталась там на жалость надавить, там, не знаю, попытаться себя, к себе внимание привлечь или еще что-то. Это, ну, я уже сказала. Это скорее показать людям, что такие истории есть, и если люди это увидят и почувствуют, что вот что-то родное, что-то похожее на себя, чтобы они не чувствовали себя одиноко. Вот, как-то так.
Слушай, а им и так плохо, а ты рассказываешь еще им страшилку там про брата, который, ну, стал невменяем. Им нужно рассказывать что-то такое духоподъемное.
Это не работает. Я как человек, который через это прошла и который пытался таким образом себя реабилитировать, то есть там как-то искала какие-то материалы веселые и прочее, это работает на короткий срок. А когда ты видишь, что человек, который пережил что-то тяжелое, просто живет дальше и не зацикливается на этом, у тебя как-то больше мотивации к тому, чтобы себя вытащить из болота.
Екатерина, не было ли сложно вот из-за того, что...
И Алия пишет, когда тебе плохо, важно понимать, что ты не один.
Ага.
Поддерживает.
А
да. И она написала еще, иногда такие истории нужны самому герою, становится легче, когда это выговоришь. И, кстати, да, это правда.
Да, Кать, но ведь ты понимаешь, какая вещь? Ты будешь заниматься вот этим, делать, допустим, по истории в месяц, может быть, истории в два месяца. У тебя ведь есть тоже такая опасность выгореть, опасность... Ой, о ней ведь сказала Лира, да, привыкнуть. А и цинизм, кстати говоря, это отчасти журналистская проблема. Я тут сделал про такого героя, да, который вот все. Я просто рассказываю там прикольно, как мне одна женщина рассказывала, которая давно играла в крематории, а говорит, чего, я как, хотел как-нибудь им Мурку сыграть. Но с другой стороны, если ты будешь принимать все это близко к сердцу, то у тебя сердце разорвется.
Я ей постоянно об этом говорю.
Оно разорвется рано или поздно, потому что все через себя пропускать. Из меня плохой журналист в этом плане, потому что это все через себя пропускается. Каждая история, ты лежишь, думаешь об этом. А вот как с этим жить-то? Вот я не смогла бы так. Я что Лире говорила, что другой героине, говорю, я бы так не смогла. Я не тот человек, который смог бы пережить вот это и, ну, не сломаться, так скажем. Поэтому, наверное, да, в этом плане сложно перегореть. Но я буду стараться не перегореть.
Я все-таки думаю, что именно поэтому тебе такого не дано пока пережить. Да. Потому что Бог знает, что ты бы не смогла, поэтому Он тебе такого не дает. Но один из навыков, и это серьезно, это очень серьезно, с одной стороны не сгореть, с другой стороны не стать циником. И берясь за такой проект, мы, естественно, будем смотреть и говорить на эти темы. Ну, потому что иначе... Ну, а какой смысл получить там 5-6 хороших видео и израненного журналиста?
Это да, конечно. Надо соблюдать какой-то баланс между тем, чтобы действительно не сгореть в этой работе, в омут с головой не прыгнуть, и, соответственно, чтобы это не стало чем-то циничным. Буду стараться.
Вот такая вот история. Здесь, на канале Тифлоинфо, пока мы это все еще только планируем, но решили вам показать, решили с вами обсудить всю эту тему откровенности у микрофона, насколько она уместна, насколько она интересна. А теперь, друзья, в последние пару-тройку минут ваши мысли, мысли наших слушателей, наших зрителей. Что бы вы посоветовали Екатерине, которая, собственно, наверное, будет заниматься этим проектом, Лире, без которой этот проект, наверное, тоже не получится?
Не знаю.
Я тебя заберу с собой.
Это звучит устрашающе.
Как угроза.
Да, она так по-доброму это сказала, ты понимаешь?
Я просто знаю, что когда она по-доброму говорит, а когда серьезно, да.
По-доброму это всегда не серьезно, что ли? Ты противопоставил две вещи.
Она иногда может и так.
Вот, что вы посоветуете, друзья? Ну, последние пару-тройку минут мы с вами об этом поговорим и почитаем. Там что-то пишут или уже
да,
все?
Да, Павел Леонов пишет, духоподъемный еще сильнее сподвигает тебя дать тому человеку по морде жестоко, но правдиво.
Бр. Слушайте, кстати, я понимаю, знаете что, вот мы делаем наши эфиры, вот кто-то из слушателей нам написал, зрителей, как вы достали своими разговорами об успешных незрячих.
Угу.
Угу. Вот, ну а с другой стороны, а что? А говорить о неуспешных, что ли? Наверное, говорить о реальных, о настоящих, вот это и есть ответ.
Все, ну что же? Там больше ничего нет, у нас никто не пишет.
Я думаю, что нам есть смысл уже завершать. Ты переключила компьютер так, что я не смогу завершить, поэтому произойдет следующая вещь. Мы сейчас попрощаемся, а потом ты просто на заключительную цену щелкнешь, да, и мы завершим, если уже никто ничего не пишет.
Ну, Мусагли пишет, что успехов проекту.
Успехов проекту. Кать, ты понимаешь, что ты попала?
Да, по полной программе, но это добровольно.
Да я
не просто попала.
У меня сил не хватило бы вот тебя уговорить, потому что, ну как...
Да я бы и не стала отпираться на самом
Павел,
деле.
Павел, кстати, написал по поводу успешных-неуспешных, а это уже этика, нельзя показывать слабых.
Вот так.
Почему? Павел Леонов, почему? Кстати, по-моему, обе твои героини все-таки сильные личности.
Да, Катя. Достаточно. Обе девушки... Обе в юном возрасте пережили довольно тяжелые и сложные потрясения. Сейчас они те, кто они есть. Есть очень сильные личности. Вот поэтому да.
Так есть целое направление журналистики, которое как раз и старается показывать слабых, ну, например, для того, чтобы этим слабым могли помочь.
О, это как раз про защиту я вспомнила.
Оно прямо в тему, оно прямо в тему, ребята, конечно.
Павел пишет, хочется пожелать Кате удачи и терпения, у тебя все получится.
Большое спасибо.
Я сижу и жалею только об одном. Я понимаю, что жалеть о прошедшем нельзя.
Нельзя.
Я сижу и думаю, Катя, чего ж мы с тобой пару лет назад не познакомились, потому что этот проект мог бы быть немножко другим. Ну, с другой стороны, значит, так надо, значит, так правильно, значит, так оно и будет. Екатерина Резцова, Кать, спасибо огромное.
Вам большое спасибо.
Лира Лешкевич.
И Олег Шевкун.
Есть что? что так тяжко? Как я вам надоела?
Да почему? Я всегда так говорю.
Есть такая тема. Новый цикл. В понедельник уже встретимся с вами в этом цикле. Завтра, в субботу, вечерний стрим в 19:00. Будут у нас Кристина Павлова и Александр Яшин. В воскресенье, я сразу проанонсирую, раз есть такая возможность, в воскресенье будет у нас, а у вас сегодня гость, Влад Шакин и руководитель, или, насколько я понимаю, один из руководителей агентства «Россия сегодня», будет у него в гостях Петр Лидов, зовут этого человека, он медиа-менеджер. Кстати, по-моему, агентство «Россия сегодня» как-то связано с вашей защитой диплома.
Да, вот все, что я вспоминала про защиту, оно все и связано с ним.
Вот. Да, Петр Лидов, я не знаю, о чем-то они будут говорить, но послушаю вместе с вами, друзья. Всем пока.
Всем хороших выходных.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.